Утень юна веса на выступе гладком сидел у колодца Христос. Пришла самарянка в обычном порядке наполнить водой водонос. Христос попросил поделиться водою, она же сказала в ответ: ведь я самарянка и с нашей средою общения, кажется, нет. Христос ей сказал: если б ты знала, кто воду живую творит, сама бы искала, сама бы просила того, кто с тобой говорит. Как воду живую ты можешь достать из него. Отец наш Иаков дал воду живую, уже ли ты выше его? Христос ей сказал: приведи сюда мужа. Ответила: нет у меня. Ты правду сказала, ты пятих имела, и это не муж у тебя. Я вижу, пророк, ты скажи, где молиться на этой горе или там. Не тут и не там, а везде и повсюду, где сердце любовью горит. Об этом Мессия поведает людям, Мессия с тобой говорит. И тут самарянка бегом побежала, забыла про свой водонос. И встречным кричала, и всех приглашала: идите, явился Христос. Он там у колодца сидит, отдыхает, в восторге творит чудеса. Послушайте только, как он рассуждает, признаете сразу Христа. Он все мне сказал, что я сделала тайну, идите, он скажет и вам. Он в сердце проник мне своей благодатью, вложил вдохновенье в уста. Толпами бежали туда самаряне и сразу признали Христа.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем нашу встречу с руководителями православного детского фольклорного коллектива «Сылышки», которым вот 19 марта исполнилось 23 года. Напомню, сначала у нас был разговор с детьми, но потом был поздний вечер, и мы детей отпустили спать. И надо сказать, что, конечно, коллектив живет, встречая и провожая уже несколько поколений детей. Одни приходят, вырастают, уходят, возвращаются. Но постоянно вот этот разновозрастный коллектив, а проще сказать, разновозрастная семья, от практически 3-4 лет до совершеннолетия, то она постоянно пополняется новыми силами и в то же время оставляет те традиции, исконные уральские традиции духовного пения, и при этом вбирая какие-то новые сокровища духовного исполнения, вот этот репертуар пополняется вот на таких святых местах, да, и на святой земле.
И на наших святынях российских, да. И в Оптиной пустыне, в Троице-Сергиевой лавре.
А начинался репертуар, вспомню, в Каменск-Уральском районе, да, деревне Сипава.
Да.
Так что вот можем вспомнить первую песенницу, которая благословила Жанну Дмитриевну Боброву и Марину Юрьевну Водянову на вот такое сохранение, приумножение духовной песенной традиции. И мне бы хотелось, конечно, слыша и голоса детей, которые сегодня представляют этот коллектив, и, конечно же, самих руководителей попросить вспомнить, вот как оно все начиналось 20 лет назад, какие были тогда у вас мечты и стремления, и какими сейчас стали и вы, мамы Салышков, вот у Салышков две мамы получается, да, уже с 23-летним опытом.
Ну, я уже это неоднократно говорила, что когда мы начинали, мы сами были молодые, очень влюбленные в уральскую народную песню. Благодаря именно встрече с Натальей Федоровной Пироговой, Царствие Небесное, она вот ушла из земной жизни несколько лет назад. И хотелось, чтобы эта песня, как и завещала Наталья Федоровна, жила, и чтобы знали и пели, ну или хотя бы слушали. И для того, чтобы сохранить этот репертуар, конечно, нужен был коллектив. А у меня до этого был уже опыт работы с детьми, потому что я вообще-то с 18 лет имела детские коллективы еще, когда жила в Барнауле, училась в музыкальном училище, у меня уже там был детский коллектив. Ну и здесь мы долго не раздумывали, что это будут дети, мы уже знали. А тем более, как мы сейчас уже понимаем, тогда-то мы были маловерующими людьми, хотя уже что-то о Боге слышали. Но Господь благословил так, что мы попали в школу. Но в школе, конечно же, дети. И вот там и родился в театральной школе, которая называлась ЛИК. Находилась она тогда на ЖБИ.
В городе Екатеринбурге.
Да, да, вот там и родились наши Салышки, нам дали. Классы были маленькие, потому что школа находилась в обычной пятикомнатной квартире в жилом доме. Классы были по 6-8 человек, и вот нам целый класс дали. И назвали его фольклорным. Вот с этими детьми мы и начинали. Далеко, конечно, мы не задумывали, что будет дальше, потому что сами были тогда молодые.
А вот чему все-таки хотелось научить? Какие ставили сразу цели перед собой?
Конечно, в первую очередь, и тогда это, может быть, не так было осознанно, но, как мы сейчас понимаем, все равно и цель-то была именно эта, чтобы сохранить вот этот репертуар сипавский именно. И не только сипавский, потому что я еще тогда работала в консерватории, в кабинете народной музыки, и просто имела возможность слышать вот эти фонды, которые уже тогда были старыми. Вот эти все записи, они уже тогда все сыпались. Это можно было все безвозвратно потерять. Я даже не знаю, сейчас удалось ли эти все записи сохранить, оцифровать, не в курсе просто. Поскольку мы не могли помочь с цифровкой или что-то, но мы могли просто в живом исполнении сохранить эти песни.
Это получается 93-й, то есть вот как раз, когда только-только начинали приходить фольклористы, филологи, музыканты, да, к тому, что вот это все-таки бесценное сокровище, да, которое практически уже утеряно, да, то есть остается чуть-чуть. Люди, вот это старшее поколение уходит, это все забыто, и приходили одновременно и к осознанию ценности устной народного творчества, да, и духовной традиции, то есть православия. Это практически ведь одновременно происходило.
Да. Ну, а потом уже, накапливая какой-то опыт именно работы, ну, как я говорю, что я и раньше работала с детьми, ну, конечно, мы подлинные-то тогда фольклорные вещи не брали. Ну, обычные детские народные песни пели. Первый-то опыт был такой. А вот Салышки уже родились как действительно настоящий фольклорный коллектив для того, чтобы вот петь традиционные этнографические уральские песни. А потом уже мы это и тогда уже понимали, ну, может быть, даже и говорили об этом, но это было тогда только, может быть, вот на уровне предположения, что детей надо воспитывать в традиции, действительно надо воспитывать. Ну, а как воспитывать? Как потом на опыте сложилось, что когда дети поют народные песни, а чтобы петь народные песни, нужен народный костюм. А чтобы народный костюм, надо же не просто юбку на лямках надеть. Надо же как-то поинтересоваться, как выглядел народный костюм. Какая была рубаха, какой был сарафан, какие были пояса. Это очень важно, что русский человек, девочка или мальчик, женщина или мужчина, Он обязательно должен быть подпоясанным. Недаром же в советские времена ходило такое слово «вот распоясался», а никто же не понимал смысла-то этого слова. А когда пояс снимаешь, вот и идешь в разгул. До сих пор еще сколько коллективов ходит. Сарафан наденут, а пояс забудут.
Аналогично, да, мальчик не должен быть распоясавшимся, а девочка не должна быть простоволосая, да. Хотя сейчас это мода, распущенные волосы. То есть вот насколько это не совпадает с нашей народной традицией.
Да, и они слово «распущенности» тоже не поймают, что это вот и отсюда и идет. Вот, а потом, когда костюм изучили, с песнями познакомились, получилось, что уже дети как-то, ну, естественно, мы в первую очередь, дети с нами, что мы уже окунулись в эту традицию, и дальше уже как-то все пошло само собой. Коллектив разросся, не 6-8 человек, как в начале уже, а стало значительно больше. Коллектив стал разновозрастный, то есть мы не планировали с самого начала, что мы будем вот от 3 до 18 или там и больше брать. Так сложилось, что действительно семья должна быть разновозрастная. Старшие подрастают, маленькие в семье нарождаются, у нас и приходят. Младшие учатся у старших. Иерархия соблюдается семейная. Вот чего, к сожалению, в наших многодетных семьях сейчас не часто увидишь, что младшие дети почитали старших. А вот в слышках как-то это все равно складывалось, что и смотрели, и учились. И вот дети наши говорили, которые много лет ходят, я смотрела на старших и хотела быть похожа на них, кто-то говорил из них. Это действительно так. И это тоже мы рассказывали неоднократно, что впервые мы выехали на всероссийские, даже из ближнего зарубежья были там коллективы, из Прибалтики фестиваль. Были коллективы, да, фестиваль. И фестиваль проходил в помещении, ну, обычного лагеря детского. И потом к нам подходили и говорили, дети-то не такие, как все, почему? Ну, это до сих пор нам говорят. Говорят, да какие дети такие же, как все? Нет, не скажите. Вот не дали, немножко отвлекусь, вот мы сидели в аэропорту в Израиле, в Бен-Гурионе, ждали самолет, и девочки возмущенно подходят и говорят, какой-то дяденька подошел и сказал, что у нас что, школа монашек? Но они обиделись. А он потом ко мне подходит и говорит, я, наверное, неправильно выразился, это оказалось в 80-х годах с Украины, они эмигрировали, и вот уже с тех пор живут в Израиле. Я, говорит, неправильно, наверное, выразился, я хотел сказать, что дети не такие, как все. Я говорю, да какие, посмотрите, а они еще как раз косы расплели, стоят с хвостами в лучшем случае, юбочки по коленочку. И все равно другие. Я говорю, да какие? Я говорю, посмотрите, точно такие же. Не скажите, я говорю, знаю, какие дети современные. Нет, ваши дети. У вас что, говорю, духовная семинария? Я говорю, нет, почему вы так решили? Не может сформулировать, но дети другие.
Вот этот духовный стержень, он сразу чувствуется.
Да, да? Ну и вот вернемся туда, в тот лагерь. Тоже к нам подходят. Это был 98-й год, слышкам было всего лишь 5 лет тогда. Но не только про слышки речь, а вот про все фольклорные коллективы подходят и говорят, а почему у вас дети такие послушные? Они не знали, как сказать, что не такие, как все, послушные. Для нас-то они дети и дети, ну, как в любой семье. Послушание, конечно, может быть лучше, чем бывает обычно, но хуже, чем хотелось бы, скажем так. И потом у нас было собрание руководителей, круглый стол, и мы думали, а почему нам так сказали, почему у нас дети-то послушные, не такие уж они послушные. Ну, а потом начали разговаривать, делиться соображениями, опытом, и пришли к выводу, к тому, что те дети, которые занимаются традиционной народной культурой, не просто, вот, понимаете, народной, сейчас мы пришли, сарафаны надели, песни спели, а потом вышли, джинсы надели, волосы распустили и пошли. И то, что вот вы когда с ребятами говорили, у них это висело на языке, но они не смогли это сформулировать, что для них слышки. Слышки для них образ жизни в какой-то мере. Конечно, не сказать, что совсем, но в какой-то мере это стало их образом жизни. Это действительно неотъемлемая часть от их жизни сейчас, по крайней мере. Конечно, это не гарантия, что они уйдут и куда-то не занесет их жизнь. И что говорить, если вон известного нашего писателя Ивана Шмелева, как носила, пока он вернулся на круги свои. Но вот этот стержень, который у них заложен, я думаю, что их вернет рано или поздно на стезю.
Им поможет стоять на двух ногах.
И на ногах, а не на голове, да?
Да, да. Падать, любой из нас будет падать. Так человек устроен. Но подниматься они будут, и основа какая-то будет их все равно держать, вот эти воспоминания и вот это заложенное в них зернышко.
Я увижу и познаю цену.
и где ныне пребывает камень той, родился сей камень у пречистой девы, положен в яслях, положен в яслях, прежде всех явился бедным пастухам. Ныне же сей камень
хотела сказать, что вот это послушание и вот эта необычность наших детей, не только потому, что, вот он сказал, духовная семинария, мы знаем и такую историю, когда одна девочка собралась замуж за семинариста, и пришли к батюшке за благословение, он спрашивает, а он верующий? То есть семинарии тоже, чего греха таить, всякое бывает. А вот то, что именно то, что они занимаются народной, традиционной культурой, это вот именно оттуда идет. Ведь в крестьянской семье всегда было почитание старших. Лучший кусок за столом положен отцу, который кормилец семейства, а дети уже что достанется. А у нас ведь как? Все лучшее детям. Мы вот это пытаемся как-то в нашем коллективе практиковать, что сначала взрослым, но вот как-то уже даже получается, что когда дети отмечают свои дни рождения, у нас принято, что приносят угощения, сначала дают нам, а потом друг другу.
Спасибо, Жанна Дмитриевна. А сейчас у меня просьба Марине Юрьевне. Вот Жанна Дмитриевна про себя уже немного сказала, как она пришла к этой идее, с каким багажом уже она пришла, как профессионал, скажем так, да, к этой мысли вот возрождать народную традицию. Но я говорила о том, что у коллектива две мамы. Итак, Марина Юрьевна, о своей истории с Лыжков.
Да. Мы с Жанной Дмитриевной учились вместе в консерватории. Мы были сокурсницы, и когда мы делали дипломную работу, я делала дипломную работу именно вот как бы биография, творческий портрет Натальи Федоровны Пироговой. Это когда песни начали звучать со студентами, когда я начала учить готовить свою дипломную программу. Это, конечно, никто не может пройти мимо таких замечательных песен, таких самоцветы, такие необычные, потому что мы до этого тоже пели песни, все разные, из разных районов, из разных регионов. А тут вот что-то, видно, такое родное было, что Жанна Дмитриевна сказала, что я тоже хочу в свою программу песню взять сипавскую, хотя у нее была немножко другая тема, но тоже Урал, да, тоже был Урал. И мы поехали с ней вместе к Наталье Федоровне. Она говорит, я у нее спрошу, пусть она меня благословит, чтобы я сделала, потому что это была самая любимая песня Натальи Федоровны, «Солнышко» называлась. И она всегда говорила, я умру, чтобы мне спели эту песню. и похоронили меня. С этой песней говорила Наталья Федоровна. Но я очень любила, и поэтому Жанна Дмитриевна, будучи студенткой, не рискнула взять ее вот так вот просто на свое усмотрение, смело, хотя, наверное, можно было так сделать. Вот, а когда с Натальей Федоровной познакомишься, уже выходишь другим человеком, потому что там 4 класса образования, да, у нее было?
Да.
А какая, мало того, что это могучая личность, история, биография такая же, как у нашей страны, хотя и всегда она говорила, моя мама была такая молитвенница, я всегда хотела быть как моя мама. Но она была дитя
она
своего
говорила,
времени.
Для меня мама – икона.
Она говорит, я все время хотела, как мама, верить, молиться, но она была дитя своего времени, она в комсомоле была, на почте работала, и на нее, конечно, это накладывало отпечаток, но это удивительная была культура человек с 4 классами, чутья какого, так-то, это вот тоже мы считаем, все время задумываемся, когда об этом, что это тоже традиционная культура, которая вот как бы питала. То есть это вот это питание, да, было, оно многогранное, оно не только вот школу закончил, институт закончил, ты человек культурный, интеллигентный, не тут-то было. Иногда куда чего девается, не поймешь, что за образование и где культура. Не это видно главное, потому что нас поражало в ней вот эта глубина и полнота, и ощущение жизни, и общение с ней, оторваться невозможно было. И как человек пел и жил, это для нее это была жизнь. Делает пельмени, поет, едет в автобусе, подперла кулачком щечку и поет, что-то там еще поет, и мне показывает, пой, я думаю, что ж петь-то, я еще ничего не умею, ничего не знаю, а ей кажется, что это как так, вот ты слышишь меня, ты должна сразу запеть. И также Жанна Дмитриевна, ну вот сразу пой, о, это поет по-нашему, она так обрадовалась, вот Жанна Дмитриевна поет по-нашему, давай, ну она из Сибири, что-то видно такое очень... Близко, я с Южного Урала, у меня, наверное, что-то другое было, какая-то манера была другая, корни другие. Вот, она это почувствовала сразу, она сказала, так хорошо поешь, но не по-нашему. Вот, а Жанна Дмитриевна сказала, по-нашему. И вот такое благословение от нее, она говорила, пойте наши песни. Пусть наша песня льется, как река Волга, далеко и долго, чтобы все пели, чтобы не умерла наша песня. И, конечно, мы этим от нее это взяли, и она сказала, мы с вами одной крови, сказала она, песельной. Вот это я писала в своей работе. И, конечно, сделав сначала дипломную работу, а потом так сложилось, что мы попали в одну школу, работать стали в театральной школе. У меня был музыкальный класс, уже, Дмитриевна, фольклорный класс. Но, а как? Музыкальный
потом
класс.
Потом мы их объединили.
Да, музыкальный класс. Дело в том, что в этой школе произошло тоже чудо, которое еще раз демонстрировало силу традиционной культуры. Помимо нас, помимо нашего замечательного директора Ольги Федоровны Бубенцовой, помимо нас, мы ничего абсолютно не прикладывали никаких усилий. Но дети все, которые были как бы профнаправлены, класс моделирования, класс художественный, класс театральный, им всем захотелось, у них был предмет фольклор, да? Они все захотели заниматься фольклорным театром. Это был вертеп, и в вертепе хотели участвовать все. Каждый класс. Каждый, начиная окунаться в традиционную культуру, без этого уже не мыслили. И Ольга Федоровна все время смеялась, говорила, что же такое-то, это совсем концепция куда-то. Хотя это ее была задумка, фольклорный театр, это ее было детище. И вот так вот мы в фольклорный театр сначала и окунулись. А фольклорный театр – это лодка, это вертеп, раек. Это замечательные совершенно такие вот крупицы, жемчужинки. С этого начали, а потом... А когда вот мы пели песни уральские, мы вот как-то сразу «Урал», хотя нам интересно было и из других регионов песни, мы тоже пробовали с детьми, но раз это все-таки наши, и мы этим болели в тот момент, это было очень хорошо, что мы все-таки свою традицию стали изучать. А когда начинаешь в литературу окунаться, вот рассказываем про ярмарку вербную, а там написано «А сначала все шли в храм», написано в литературе, а потом на ярмарку после службы. Ну, я так это вот скороговорочкой. Сначала все шли в храм, а потом на ярмарку дети говорят, а почему мы не идем в храм, спрашивают дети. А сразу про ярмарку.
Взрослые пытались проскочить и мысли словами, да?
А есть же такое предсказание, по-моему, где-то звучало, что дети будут приводить взрослых в храм. Почему, спросили они, как водится для детей это. Ну, давайте пойдем в храм, сказали мы, чтобы не упасть в грязь лицом. И вот так постепенно нас Бог к себе вот звал.
Через детей.
звал через детей. И вот оно начинало складываться. То есть мы хотели сохранить уральскую песню, а пласты поднимались праздников традиционных, а эти традиционные праздники все зиждились на церковных праздниках. И все, и мы ушли туда, куда должны были уйти. Мы встали вот на две ноги, мы стали прорастать в нашу культуру, у нас стали появляться корни. И дети это чувствуют, они, конечно, сопротивляются, мир и сейчас борется за всех, за нас. Мир вот именно тот, который мы знаем. Но вот это им будет помогать их возвращать и тянуть. Эти корни, они их будут их держать. И мы это видим. Они иногда нас не хотят слышать, сопротивляются. Но они чувствуют, что они защищены нашей верой православной и корнями, которые зиждутся на нашей вере.
Таким образом, сначала осветило солнышко, и под названием «Солнышко», да, первая сипавская песня, которая особенно полюбилась, да, и вот таким образом пришли вы к «Солнцу правды», да, через уже свою работу фольклорную с детьми. Просьба, могли бы сейчас напеть эту песню и в память прародительницы, что называется, коллектива?
Мы уже дуэтом очень давно не пели. У нас есть на диске.
Давайте живьем, как дети пели живьем.
Ой, так и скрылось солнышко, кто далеко из глаз да.
Время нашей передачи подошло к концу, поэтому, дорогие друзья, мы прощаемся с вами, чтобы встретиться через неделю с руководителями православного детского фольклорного коллектива «Сылышки». С вами были Жанна Дмитриевна Боброва, Марина Юрьевна Водянова и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч!
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко презрено смирение рабы свое яси, вот ныне ублажат мя сироди, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко сотвори мне то имя Его и милость Его, в роды родов боящимся Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя велича. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Низложи сильный я со престол и вознеси смиренный я, исполни благ и Бога тящийся отпустичи, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Восприят Израиля отрока своего помянуть и милости, якоже глагола отцем нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога.